Все кругом воры, взяточники, маньяки и убийцы, армия распущена, земли распроданы, богатства недр дьявольским образом утекают за чей-то рубеж, люди влачат жизнь в бедноте, церковь продажна, власть порочна, кто-то выжимает лучшие мозги у ученых и отправляет их в неведомые мне США, где творятся вообще странные вещи, ибо это империя зла. Я уже почувствовал, как у меня волосы на голове шевелятся от ужаса, но потом прочел, что скоро все изменится, ибо вот-вот к власти придет ЛДПР и расстреляет всех плохих, а всем хорошим даст счастье. У меня отлегло от сердца. Ну, хоть кто-то взялся помочь Господу очистить мир от происков сатаны.
«Свободных мест нет!»
Остановили меня на входе двое тяжелых ребят с бритыми головами.
«Благородные стражи, меня должна ждать здесь рыжеволосая девушка по имени Сильвия».
«А, герцогиня, что ли?» — понимающе кивнул один. «Вон она у сцены зажигает».
«Однако...» Не знаю, с чего это вдруг она собралась поджечь данное питейное заведение. Но отметьте, как быстро ее все запомнили, даже охрана.
— Сам-то тоже из дворян?
— без улыбки поинтересовался другой. — Нет, я ангел.
— Че, в натуре?
— Не понял.
— Серега, не тупи, пропусти чувака, — прикрикнул второй. — Ангел так ангел, как зовут-то?
— Моцарт. Больше мне вопросов не задавали. Пока я шел через длинную залу, освещаемую дикими вспышками света, под бьющую по ушам музыку, то никак не мог отделаться от странного ощущения холода под лопатками. Такое бывает, когда кто-то целится в вас сзади, и оборачиваться нельзя, но надо успеть услышать щелчок спущенной тетивы, а потом упасть в бок за мгновение до того, как вас пронзит арбалетный болт. С пулей проще. Наш сержант уверял, что чует запах пороха за 200 шагов. Я не проверял, но нет причин ему не верить. Ангелы не лгут.
— Эй, трактирщик, всем вина за мой счет!
Пьяно пританцовывающая на сцене Сильвия под грохот аплодисментов швырнула стройному прилизанному официанту золотое кольцо с крупным рубином. Я вовремя шагнул к ней, едва успев поймать на руки, когда она умудрилась споткнуться о подол своего же платья.
— Ой, потроха, святой Тереза, как же меня развезло, хоть я и не пьянею. — Моцарт, ты где тебя носила? Ты меня бросил. Все вы, мужики, такие. Сначала взял, потом бросил.
— Где твой столик? — стиснув зубы, прорычал я.
— Там.
Она сделала неповторимое круговое движение головой, хлестнув меня рыжими кудрями по носу. Я обвел взглядом зал, нашел элемент ее одежды, висящим на спинке стула, и уверенно понес даму в нужном направлении, раздвигая плечом танцующую публику. Почти высохший плащ моей невольной спутницы честно стерегла незнакомая мне девушка с коротко стриженными, как у преступницы или чумной, светлыми волосами, круглым лицом и честнейшими зелеными глазами под прозрачными стеклышками очков. При виде меня она испуганно ойкнула, пододвинула стул, куда я бесцеремонно сгрузил герцогиню, и быстро спасла от нее свой конусообразный фужер с белым напитком, запахом полыни и оливкой на дне.
— Позволяйте представить тебе обоим...
— совершенно несуразно начала Сильвия, принимая вид королевы на троне —
моего верного рыцаря, спасителя и заступника, ангела по прозвищу Моцарт. Нет, он вроде говорил мне, как его зовут на самом деле, но... Упс, я все простила. Нет, я забыла, а он простил. Вот так точнее.
«Рита»,
— очень тихо представилась девушка, сняв и снова надев очки.
«Моцарт», — буркнул я, опускаясь на свободный стул напротив. — Спасибо, что приглядели за ее вещами. — Сильвия, нам пора.
— Куда?
— охотно вскинулась она, пытаясь одновременно схватить, слава архангелам, разряженный пистолет, наплечную кожаную сумку и надеть тяжелый плащ. В результате, разумеется, запеленала сама себя и рухнула под стол.
Я глухо застонал и дважды стукнул себя кулаком в лоб. Рита мигом пододвинула мне бокал. Я осушил его почти одним глотком, едва не подавившись оливкой. Дрянь такая. Не, винцо было женским, легким и сладеньким. Но зачем оливку туда?
«Мне заказать вам еще мартини?»
Почему-то, закашлившись вместе со мной, предложила блондинка.
«Или, наверное, лучше водки?»
«Да!»
Громко раздалось из-под стола. Я на все махнул рукой, и вышколенный трактирный слуга в белой рубашке с черным бантиком на шее быстро принес холодную стеклянную бутыль, три маленьких стопки и нарезку твердой колбасы. «Горячего не желаете? Бефстроганов, стейк из говядины, шашлычок?»
«Черный хлеб!»
— припоминая, сколько монет у меня в кармане, попросил я. «Как правило, у ангелов денег нет, это верно». Но те, кто считает, что на нашей работе можно питаться одним только Святым Духом, тоже глубоко ошибаются. Нам никто не платит жалования. Однако, отправляя на задание, начальство иногда вынуждено давать немного золота или серебра на карманные расходы. Тем более в тех случаях, когда работа не на один день, и случиться может всякое. Война правил не соблюдает. Банальный пример. Мы, обычные ангелы, пользуемся человеческим оружием. Клинки часто ломаются, тупятся, остаются в теле недобитых тварей. Вот и попробуйте потом вымаливать новый меч у кузнеца, упирая на свое ангельское происхождение и высшие цели по защите людей. В лучшем случае вас высмеют, как лжеца и попрошайку, а в худшем надают по шеям. У простого народа это дело не застревает, а у кузнецов-оружейников особенно тяжелая рука. «Держи!» Я налил первую стопку и передал Сильвии прямо под стол. Она не обиделась, привалилась спиной к моему колену и, кажется, тихо задремала. Наша новая знакомая тоже не спешила уходить. Ей подали какое-то капучино, и мы даже разговорились. Сначала несколько напряженно, а потом все свободнее и смелее.
«Вы с ней из одного клуба?» — начала она.
«Нет. Мы из Будвы. Это в Черногории».
«О, там, говорят, хорошее море, много отелей и высокий сервис».
«Могу судить только о море», — осторожно признал я.
«Здорово. И вы так чисто говорите по-русски. Все-таки замечательно, что ролевое движение настолько легко переходит все границы и объединяет людей. А ведь у России с Черногорией вроде бы безвизовый режим. Вы к нам самолетом или поездом?»
«Мы по воде».
«Ух ты!»
Девушка окончательно округлила зеленые глаза под размер очков, даже не пытаясь скрыть чисто детской зависти.
«Наверное, это безумно красиво и интересно, вот так плыть на лайнере из Средиземного в Черное, а потом, наверное, теплоходом по Днепру или через Волгодонский канал. И как вам наш город?»
«Ну...» «Мы успели посмотреть фонтан у набережной, там, где три женские скульптуры, и дойти до большого храма какой-то Богоматери. Вот и на первый раз все».
«Вам обязательно надо посмотреть Волгоград. Здесь очень красиво. Мамаев курган, родина-мать, музей боевой славы, панорама Сталинградской битвы. Да мало ли, где вы остановились?»
«Пока здесь», — признался я.
«Вы очень приятный человек, Моцарт», — неожиданно улыбнулась Рита. «Красивый, как никто, какой-то невероятно светлый и, наверное, очень добрый. Сейчас таких уже нет».
Снизу раздался требовательный стук в столешницу. Показалась чуть покачивающаяся рука с пустой стопкой. Я долил Сильвии водки и опустил вниз еще и ломоть хлеба. Пусть хоть чем-то закусывает.
«Я оставлю вам свой номер телефона. Пусть ваша девушка позвонит, как вы проснетесь. Вот».
Она достала из сумочки что-то вроде самопишущего пера и быстро набросала на бумажной салфетке ряд цифр.
«А мне, к сожалению, пора».
«Слишком поздно?»
«Да, уже почти 2 часа ночи. Но не беспокойтесь, я живу здесь недалеко. В крайнем случае всегда можно вызвать такси».
«Не стоит привлекать внимание. Я попробую справиться сам».
«В каком смысле? Вы о чем, Моцарт?»
Глянув на меня поверх очков, улыбнулась она, а мою спину уже буквально жгли три пары глаз,
и я прекрасно понимал, что это значит. «Рита, у вас есть зеркало?»
«Да, но маленькое, косметическое».
«Можно?» Я аккуратно взял из ее рук плоскую серебряную коробочку, открыл и внимательно осмотрел почти пустую залу у себя за спиной. Посетители расходились. Трактирщик за стойкой протирал бокалы, два его помощника убирали со столов. «Кто сидит вон там, за моей спиной?»